текст, потому что его уже прочитали. Более того, его уже спели. Но я все-таки прочитаю. Псалом 132, песня восхождения Давида. «Как хорошо и приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Аарона, стекающий на края одежды его. Как роса ермонская, сходящая на гору Сионский, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки». Ну, для начала мы, не глядя еще на текст самого псалма, задумываемся над вводными словами. Песнь восхождения. Восхождение куда? Какие будут варианты? В гору. В гору правильно, если только сказать, в какую. Дело в том, что Иерусалим воспринимался как такое возвышенное место. Он и правда на возвышенности, но он возвышенный в духовном смысле. Поэтому каждый раз, когда мы читаем, особенно в Новом Завете, что они восходили, ну, Иисус с учениками восходил, это значит, что они шли в Иерусалим. Если глагол «не сходили», то значит в обратном направлении двигались. Ну, просто даже в некоторых местах на греческом языке не написано, что идут в Иерусалим, просто вот восходят. Все. Это, то есть это песни, которые пелись, когда народ шел на поклонение в Иерусалим. Более того, эти песни исполнялись во время так называемого праздника Кущей. Помните такой праздник? Вот. Праздник Кущей, как известно, напоминал о днях странствования израильского народа в пустыне. Вот как бы тоже. Они странствовали в пустыне, они шли из египетской земли в землю обетованную. Опять-таки, мотив приближения к Богу. И еще сюда добавим. Говорят, что во втором храме, в храме, построенном после изгнания, было 15 ступеней. Песни восхождения как раз 15 штук. По одной на каждую ступень. Но это такой мотив, который имеет немножко... Может быть, это было так, может быть, нет. Фотографий 15 ступеней нет. Но это как бы дополнительное соображение. Вот мы посмотрим на наш псалом, увидим, что там три стиха. Вот, о том, что хорошо и приятно жить братьям вместе, сравнение этого с драгоценным елеем и сравнение с росой. Вдобавок упоминается благословение и жизнь. Отсюда мы выведем три как бы мотива для размышлений. Во-первых, здесь заповедано нам стремиться быть вместе, потому что это хорошо и приятно. Мы сейчас еще отдельно поговорим по этому поводу. Далее, нам сказано, что это будет для нас бытие вместе, быть вместе, как укрепление, как подкрепление, усиление нашей духовной жизни. Почему? Потому что идет сравнение с росой, которая питает землю, и с елеем, который тоже освежает, укрепляет, питает. Ну, отдельно духовные вопросы, которые связаны с елеем, но это потом. Итак, подкрепление, которое для нас содержится в совместной жизни, в совместном пребывании. И то, что здесь в совместном пребывании, в совместном общении, то, о чем говорил Петр сейчас, для нас благословение и жизнь. Какая жизнь? Об этом позже. Самый интересный вопрос, который тут же возникает при прочтении первого стиха. Что нужно делать? Есть разные переводы этого псалма. Они, к сожалению, они все правильные. К сожалению, потому что нам в этом разнообразии сейчас нужно разобраться. Некоторые из них говорят, вот, хорошо и приятно жить братьям вместе. Другие говорят, жить братьям вместе в единстве. И, наконец, еще один вариант, обитать вместе. Некоторые английские переводы такое говорят, что там, ну, глагол, который жить, но жить не просто так, а именно жить совместно в каком-то такой совместной деятельности. Как бы жить в квартире, вот он живет в квартире, этим глаголом так сказать нельзя, там другое имеется в виду. И, наконец, еврейские переводы, то есть переводы, сделанные для русскоязычных евреев, говорят, хорошо сидеть братьям вместе. То есть вот то, что мы вот сейчас здесь, вот это вот уже хорошо, без каких-то дополнительных добавок. Итак, кто из перечисленных четырех вариантов прав? Видимо, правы все, каждый открывая какую-то определенную аспект того, что здесь написано. Вот, и мне очень понравилось то, что во время пения Сергей добавил: «Хорошо жить братьям и сестрам вместе». Сие правда. Ну, потому что в те времена, во времена, когда писался и исполнялся этот псалом в Ветхом Завете, там, да, с, как бы субъектом общественной жизни были только мужчины, только братья. И там это не требовало, точнее, сейчас дело другое. Поэтому, ну, с другой стороны, не нужно впадать в крайности. Вы знаете, что были сделаны попытки сделать феминистскую Библию? Везде где. В тексте Библии написано «мужчины», тут же дописывается «и женщины». Мужи и братья, и жены и сестры. Но при этом некоторые отрывки, говорящие в Ветхом Завете о священстве, становятся совершенно нечитаемыми из-за того, что там непонятно, кого же все-таки туда нужно девать. Вот. Следующий вопрос. Там вот очень интересные еврейские слова, как всегда, используются. Сергей, можно зажечь эту текст на иврите, если это не очень сложно? Если нет, я так скажу, не проблема. Хорошо, спасибо. Не надо. Слово, которое хорошо, еврейское «тов», оно очень часто используется и в бытовом смысле, но часто используется и в духовном смысле. Пожалуйста, вспомните главу из, ну, скажем так, вводной части Библии, где было много всего хорошего. Первая глава Бытия. «Создал Бог и увидел, что это хорошо» и так далее. Там много всего было. И там, и во многих других, вот это вот еврейское словечко используется. Таким образом, можно вот такой сделать вывод, что то, что хорошо жить братьям вместе, это хорошо в Божьих глазах. Ну, в наших, естественно, тоже. Повторяю, это слово не чисто духовное, оно используется и в бытовых аспектах, ну, типа пожелания Шана Това, хорошего года на Новый год. Ну, и это тоже. Слово, которое приятно, вы его все знаете. Это имя свекрови Руфи, Наоми. Она же Наими. Приятная, красивая, ну, по-русски пригожая будет. Вот. Ну, я не зря упомянул женское имя, потому что вообще Псалом 132-й, он говорит языком любви, языком теми словами, которые часто используются в книге «Песнь песней». То есть вот как бы как уровень, градус вот этого вот того, что насколько хорошо. Это такое своеобразное Божье признание в любви. И у меня к вам такой болезненный вопрос. Верим ли мы, действительно, признаем ли мы, что быть братьям вместе – это приятно? Не потому, что так говорит Библия, не потому, что так сказал проповедник, я извиняюсь, а вот действительно по нашему внутреннему ощущению это приятно, да? Верим? Хорошо. А скажите, пожалуйста, откуда тогда берутся разговорчики типа «хорошо жить братьям вместе километров за 200»? Или, как сказал один наш брат, церковь – это больница Святого Духа. То есть он таким образом хотел сказать, что вот те плохие, может быть, вещи, которые будут делаться со стороны других братьев и сестер ему, он как бы заранее принимает и заранее их прощает. Но я могу сказать, до чего такие разговоры доводят. Его уже отлучили. Вот он как бы игнорировал призыв, который написан в этом псалме, «хорошо жить братьям вместе», и он не бывал в общении братьев, ну, в церкви вообще. Ну и дело закончилось тем самым. Итак, мы верим в то, что это приятно. Хорошо. Тогда вопрос будет следующий. Что значит «вместе»? Мы немножко говорили об этом, когда вот размышляли о том, что же все-таки нужно делать, жить, совместно обитать или еще что-то. Что значит «вместе»? Когда мы можем сказать, что действительно мы пребываем в единстве, что действительно мы едины? Что у нас должно быть? Общность взглядов, общность действий. Мы должны помогать друг другу или поддерживать друг друга, или как-то утешать друг друга. Какие могут быть у нас разногласия? Могут ли быть у нас разногласия? Вот один хороший брат в России, хороший брат, подчеркиваю, разругался с некоторыми другими братьями, сказав, что у нас не может быть с вами единства, потому что мы с вами очень сильно по-разному понимаем Священное Писание. Ну, история, естественно, умалчивает о том, что разногласия там были не только о понимании Священного Писания, но и о том, что у них на чисто бытовой почве там разногласия возникли. Ну, понимаете, ну нельзя же сказать, что мы тут ругаемся из-за бытовых проблем. Всегда нужно придумать богословие. Ну, они придумали. Для того, чтобы понять, что здесь может быть, что должно быть критерием единства, как его достигать, мы с вами заглянем в конец псалма. «Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки». Там где? Мы говорили уже, что мы восходим в Иерусалим и, собственно говоря, восходим в храм. Идем на богослужение с этим псалмом. Идем на поклонение, идем на то, чтобы как бы принести Богу наше сердце. Вот в этом, в том, что мы идем к Богу с открытым, с чистым сердцем, вот в этом должно быть. Должно быть, может быть и будет единство. Мы никогда не договоримся по поводу двоеперстия или троеперстия. Кальвинисты с армянами никогда не договорятся. Ну, как-то не получается это у них. Но вот по поводу того, что мы верим в Иисуса Христа как своего Спасителя, то, что мы любим Его всем сердцем, вот в этом единство может и должно быть. Все остальное, честное слово, вторично. Мы пойдем дальше. По поводу елея. Скажите, пожалуйста, для чего мы сейчас используем оливковое масло? Салат. Спасибо. То есть елей – это такая хорошая вещь. Еще, ну, сестры, ваши, эти самые, если посмотреть состав этих самых косметических всяких штук, вы наверняка там найдете во многих случаях оливковое масло. Вот, в те времена тоже использовалось ровно для этих целей, для того, чтобы увлажнить как бы кожу, справиться, может быть, с какими-то кожными болезнями. Параллельно с этим это древний еврейский репеллент. То есть намазанную оливковым маслом кожу комары не любят. Ну или кто у них там летал и кусался. Так вот они тоже не любят. Более того, один военачальник тех времен всерьез объяснял поражение в очередной битве тем, что его воины с утра не успели умаститься маслом. Какая война без этого? Вы что? Вот, то есть это то, что нас освежает, то, что питает кожу, то, что придает человеку, ну, как бы улучшает качество жизни, как сейчас говорят. Более того, мы помним по некоторым отрывкам Нового Завета, что приходящему в дом гости нужно, ну, в порядке такого жеста гостеприимства умывали ноги и возливали на голову оливковое масло. Это вот как раз то, что имеется здесь в виду. Но только здесь елей не простой, а елей тот, который от Бога, то есть Божье благословение. Больше того, существует древний текст, ну, похожий на этот псалом. Некоторые называют его даже неким черновиком этого псалма, первоисточником. Ну, я не буду играть в эти игры, я скажу, что это просто текст, похожий на псалом. В нем нет упоминания Аарона, просто есть борода. Нет упоминания Сиона, нет упоминания Божьего благословения. То есть вместо входа в храм получается просто вход гостя в дом. Вот, но мы... То есть как бы таким образом человек, входящий в дом, на этот дом призывает благословение Божье. Здесь еще упоминается сравнение с росой с горы Ермон. Скажите, пожалуйста, гора Ермон – это где? Спасибо. Это север Израиля. Помните голландские высоты? Там непрерывно какое-то за них противостояние шло. Так вот, это продолжение дальше на север голландских высот. Это место, где летом, подчеркиваю, летом, можно кататься на лыжах. В Израиле лето понятно какое. 50 градусов. Ну, как-то я видел передачу какую-то там армейскую, где на юге, в пустыне Негев, тренировались какие-то пустынные войска, и в это же время, в эту же секунду на севере, в Хермоне, бегали лыжники. Очень здорово. Вот с этой горы, ее высота примерно 3000 метров, на ней лежит снег, и оттуда как бы испаряется, возносится так вода, которая орошает потом территорию, собственно говоря, Израиля, включая ну, до самого юга, аж до Иерусалима. Кроме осенних и весенних дождей, дважды в сезон, это единственный источник воды для сельского хозяйства. То есть это то, что очень полезно и, более того, жизненно важное. Вот, ну, как бы земля обетованная, Израиль, она вообще устроена так, что это не земля, а такой тренажер для обучения человека зависимости от Бога. Потому что колодцев нет. Вода из Иордана для сельского хозяйства непригодна. Ну, жизнь такая. Вот. Единственная вода – это та вода, которая приходит непосредственно от Бога. Если, как сказано в тексте Завета, возникают с Богом проблемы, то вода перестает поступать, и все. То есть это роса с горы Ермон, то, что здесь говорится, это то, что очень полезно, очень необходимо для жизни человека. С этим, именно с этим сравнивается общение братьев и сестер. То есть аналогия понятна. Если мы теряем общение с братьями и сестрами, более того, если мы теряем ощущение приятности этого общения, то мы находимся в очень большой опасности. Поэтому рекомендации отсюда будут очень простыми. Наши ощущения разворачивать с точностью до наоборот. Если мы устали, то стремитесь общаться с братьями и сестрами. Если стремитесь говорить с ними, даже если вам никого не хочется видеть, вот никого видеть не хочу, идите в церковь. Общайтесь с ними, будьте с ними. Как мы говорили, просто сидите в собрании святых. Уже для начала хорошо. Это не все, это начало. Но для начала неплохо. Может быть, кто-то разуверился в Боге, может быть, кого-то одолели сомнения. Меня, например, одолевали в мае месяце этого года. Что делать? Быть вместе с братьями. Братья тоже имели такие сомнения. Когда-то все имели такие сомнения. Кто не имел таких сомнений? Не стесняйтесь поднять руку, я ничего плохого не имею в виду. Ну. Угу. Спасибо. Вот спрашивайте других об их опыте, как они преодолевали такие сомнения. Я не говорю, что у вас сомнения обязательно должны быть. Если у вас их нет, то вы не духовный, ничего подобного. Но если у вас такие сомнения возникают, то знайте. У других они тоже возникали, и они как-то их преодолели. Благословение, запомните, там, в общении братьев и сестер, как брат Петр упоминал, что истинные поклонники будут поклоняться не в храме, а там, где они смогут призвать имя Божье. Ну, есть стих, вы помните, из Нового Завета о том, что где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Вот там будет ваш храм. Вот вместо того иудейского храма, который был в Иерусалиме, нам храм можно сделать там, где мы этого захотим. А теперь хотелось бы спросить вас о благословении. Что это такое? Это, ну, мы припомним два благословения. Благословение Ааронова, то, как священники должны были благословлять народ Израилев. Я прошу прощения, я его не помню на русском языке, поэтому придется прочитать. Числа 6:24, да. Так, простите, я открыл 24 главу вместо 6. Числа 6:24. Да благословит тебя. Скажи Аарону и сынам его. Так благословляйте сынов Израилевых, говоря им. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. То есть, это такая молитва с пожеланиями. То есть, чтобы Господь дал какие-то, с одной стороны, может быть и материальные блага, но, как вот здесь мы читаем, главное здесь не материальные блага, а Божье присутствие, общение с Ним. Есть и чисто материальные благословения. Когда Исаак благословлял Иакова, там как раз упоминается роса небесная, да даст тебе ее Господь, и тук земли. Это книга Бытие, 27 глава, 27-28 стихи. Есть специальное благословение, которое по сей день в ходу на свадьбах. Да устроит тебе Господь, как Лии, как Рахили. Сестры понимают, да, что имеется в виду? 12 детей. Братья, возражения будут? Спасибо. Дальше. У нас остается самый интересный вопрос здесь. Там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Вот. Здесь у нас слегка переложение в песенную форму, так, чтобы оно можно было исполнять. Вот. Но в любом случае у нас будут вопросы и по поводу того текста, который в Библии написан. Так заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Да. Некоторые переводы говорят так. Там заповедал Господь благословение и жизнь вечную. Как примирим эти два перевода? Оба правильные, опять-таки. Один из них, вот который написан в русской Библии, он ближе к этому, он выдержан в духе Ветхого Завета. Когда под благословением Божьим, под жизнью, которую дает Господь, понимается то, ну, как бы, вся полнота жизни земной, вот именно там, в земле обетованной, подчеркиваю, именно там, нигде больше. Либо то прочтение, которое говорит, что там заповедал Господь вечную жизнь, оно как бы намекает на то, что вот та жизнь, которую мы получаем уже после смерти на новой земле, в Новом Иерусалиме и так далее. Ну, на самом деле и здесь нет противоречия. Скажите, пожалуйста, что называл вечной жизнью Иисус? Я начну. «Сие же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». То есть вот это вечная жизнь, и ясно, что такую вечную жизнь мы можем узнавать, познавать можем и должны уже на земле. И опять-таки наш важнейший инструмент для этого – это общение братьев, это пребывание вместе с братьями и сестрами. Загадка раскрывается очень просто. Скажите, пожалуйста, все ли заповеди Божьи могут быть выполнены одним человеком? Вот есть один человек в пустыне, в лесу, там, не знаю, на Северном полюсе. Какие Божьи заповеди он выполнить не может? Спасибо. Ввиду наличия отсутствия ближних. Но мы к этому еще добавим, что из переживаний, из как бы писаний отцов-пустынников, мы знаем, что у них были большие проблемы с грехом гордыни. Вот сидит он в этой своей пустыне и гордится тем, какой я весь из себя праведный. Этот грех исчезает последним. Легко справиться с похотью, со сребролюбием, а вот с гордыней нет. И здесь помогают нам братья и сестры, потому что в служении им гордыня будет потеряна. Или не будет служения. Хорошо. Мы еще вспомним, что в храм нужно было идти с определенным настроением. В Нагорной проповеди Иисус говорил, что когда вы идете в храм, определенных чувств не должно быть. Мы сможем ли вспомнить, каких чувств не должно быть? Вот он говорит, что, я не помню дословно этот отрывок, что если брат твой имеет что-то против тебя, то иди прежде, примирись с братом твоим. Обины, да. То есть, как бы. Ну и непосредственно в Ветхом Завете, в той части Завета, которую имели и выполняли люди, которые вот в Ветхом Завете читали этот псалом, написано: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего». То есть со злобой в храм идти нельзя. Опять-таки, мир с братьями, смирение по отношению к ним, без этого не помиритесь, оно приобретается вот в процессе совместного бытия. Подводя итог, мы скажем, что одно из главных, если не самое главное, благословение христианской жизни – это быть вместе с братьями и сестрами. Это средство для нас, для духовного укрепления. Мы можем через это становиться сильнее, поддерживать, подпитывать нашу духовную жизнь, как кожу оливковым маслом. И через это мы, самое главное, можем почувствовать вечную жизнь еще на земле. И уже сейчас, в служении братьям и сестрам, мы можем познавать Иисуса Христа, познавать Бога. И вот это будет та самая вечная жизнь, которой мы предназначены. Давайте помолимся. Господь, благодарю Тебя, Боже мой, за то, что Ты призываешь нас жить вместе с братьями и сестрами, за то, что Ты призываешь нас быть вместе и служить друг другу. Отец, пожалуйста, помоги каждому из нас не оставлять собрания нашего, но стремиться в Церковь Твою во имя Иисуса Христа. Аминь.